школе начался новый семестр. Финни стояла у открытой двери. Она слышала крики и смех детей, игравших на лужайке во дворе. Звук шагов. Кто-то шел по дорожке и плакал. Финни отошла от двери и ждала.
«Чем я могу помочь тебе?» —
спросила она участливо. Детский голосок прервался плачем. С трудом Финни разобрала слова.
«Я хочу домой!»
Финни протянула руку и привлекла маленькую девочку к себе.
«Почему ты хочешь домой, Сара?» —
ласково спросила она, вытирая слезы с ее лица.
«Здесь все не так, как дома. Я боюсь».
«Я тоже так думала, когда приехала сюда в первый раз. Я была намного старше тебя, но скоро я привыкла, подружилась с детьми, и мне здесь очень-очень понравилось. Хочешь послушать, как я провела здесь свои первые дни?»
Девочка доверчиво прижалась к Финни. Взяв ее за руку, Финни пошла с ней в школу, где было тихо и спокойно. Скоро слезы девочки высохли, она даже смеялась в некоторых местах рассказа.
«Я так сильно люблю вас, мисс Кросби!» —
воскликнула Сара, обнимая Финни. Все любили Финни. И ученики, и учителя. Одинокие ученики находили в ней отзывчивого друга. Она выслушивала их проблемы и подбадривала упавших духом. Даже учителя иногда обращались к ней за помощью. Однажды Финни услышала, как учитель музыки играл какую-то незнакомую мелодию на фортепиано.
«О, мистер Рут, какая прекрасная мелодия!» —
воскликнула Финни.
«Надо опубликовать это!»
«У меня нет слов для песни, Финни, только мелодия!» —
ответил Джордж Рут.
«Вот о чем говорит мне ваша мелодия!» —
сказала Финни и прочитала только что составленное стихотворение. Мистер Рут остался доволен. Так началось их сотрудничество и продолжалось все лето. Финни написала несколько песен на музыку учителя. Некоторые стали популярны. Мистер Рут и Финни даже заработали немного денег за публикацию этих песен. Однако Финни получила нечто большее, чем деньги. Она поняла, что может писать стихотворения на музыку и что людям нравится их петь. Бог, казалось, указывал ей, какой путь он приготовил для нее. В то время как Финни писала песни для Джорджа Рута, другой учитель пел песни о любви к Финни. Несколько лет тому назад они встретились на пароходе. Алекс Ван Олстейн учился в их школе, закончил ее и поступил в колледж. Он изучал музыку, играл на фортепиано, органе и на трубе. Вен вернулся в школу педагогом музыки. Вен и Финни оба были музыкальны. Он писал музыку, а она писала стихи. Вен очень полюбил Финни, и однажды вечером он признался ей.
«Финни, я люблю тебя. Я хотел бы, чтобы ты стала моей женой. Но захочешь ли ты иметь слепого мужа?»
«Если ты хочешь иметь женой слепую женщину, то почему я не могу иметь слепого мужа? Я тоже люблю тебя, Вен. Да, я согласна быть твоей женой».
Вскоре после этого Вен ушел из школы и стал частным учителем. Через несколько месяцев Финни уехала к нему в небольшой городок. Там они поженились, и Финни стала самостоятельной хозяйкой в доме. Их соседи не знали, что эта слепая женщина — известная слепая поэтесса, написавшая уже третью книгу стихов. Она была счастлива. Вен был добрый, веселый, отзывчивый. Он часто давал уроки детям из бедных семей за незначительную плату. Кроме частных уроков, он зарабатывал еще игрой на органе в нескольких церквах. Первый год их совместной жизни прошел счастливо и быстро. Наступил радостный день, когда Финни узнала, что она готовится быть матерью. Вен и Финни жили теперь в нетерпеливом ожидании рождения ребенка. Но, к несчастью, ребенок родился мертвым. Финни очень тяжело переживала этот удар, особенно первое время. Это была ее глубокая сердечная боль, так что она просто не могла говорить о ребенке. Много позже она в свое утешение говорила:
«Ангелы с неба спустились и взяли наше дитя на небо к Божьему престолу».
Время неумолимо шло вперед. Финни находила утешение в Библии и молитве. Один из любимых бабушкиных стихов стал и ее любимым стихом. «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Через год Финни и Вен вернулись в Нью-Йорк. Вскоре началась гражданская война, и Финни начала писать патриотические песни. Но ей предстояло написать более важные песни. Церкви нуждались в евангельских гимнах, таких, которые вдохновляли бы и ободряли христиан следовать за Господом и исполнять Его волю. Уильям Брэдбери был тем человеком, который писал гимны с самого начала Великого Пробуждения. Истинные христиане очень любили петь их. Но ему были нужны новые стихи для музыки. И какова была его радость, когда он узнал от пастора, что он хочет познакомить его с женщиной, которая пишет христианские стихи, и что эта женщина — слепая поэтесса Фенни Гросби. Не меньше обрадовалась и Фенни, узнав о встрече с мистером Брэдбери. Бог указал ей, что это важная встреча. Она чувствовала, как будто он сказал ей: «Фенни, вот твое служение. Ты будешь писать гимны для прославления Бога». Когда их представили друг другу, мистер Брэдбери сказал:
«Фенни, я благодарю Бога, что мы наконец встретились. Я так давно желал познакомиться с вами. Я верю, что мы вместе сможем служить Богу вашими стихами и моей музыкой».
Фенни уехала домой с заданием написать стихотворение и перевести его на следующей неделе. И он решит, может ли она сотрудничать с ним. Какая ответственность! Никогда раньше Фенни так не волновалась, как в этот раз. Мысли роились у нее в голове. Она вспомнила своего ребенка, бабушку, учившую ее евангельским стихам, себя, маленькой девочкой, запоминавшей и рассказывавшей целые главы из Библии. Сами собой складывались слова трогательного стихотворения.
«Я напишу о небе, как оно прекрасно. Когда-нибудь я пойду туда, и я увижу Иисуса и моего маленького ребенка, и мы больше никогда не расстанемся».
Фенни улыбнулась. Владевшая ею печаль, казалось, уходила с каждым новым словом, ложившимся на бумагу. Через 3 дня Фенни снова была у мистера Брэдбери с первым своим гимном. Она с волнением ждала, пока композитор просматривал ее стихотворение. Слова были прекрасны. В них было все, что мистер Брэдбери хотел.
«Фенни, я помещу его в сборник гимнов, который я готовлю сейчас. И я думаю, что он понравится многим».
Через несколько дней мистер Брэдбери пригласил Фенни прийти как можно побыстрее. Он написал мелодию для песни, и ему крайне нужны были слова. Он сыграл мелодию несколько раз. Фенни внимательно слушала, пока не запомнила ритм и мелодию. Через день она принесла несколько куплетов. Прочитав слова, мистер Брэдбери сказал:
«Фенни, я не перестаю удивляться и благодарить Бога за нашу встречу. Я хочу сказать, что пока я буду издателем, вы всегда будете иметь хорошую работу».
Вечером Фенни делилась этой хорошей новостью с мужем.
«Бен, Бог столько сделал для меня. Он дал мне возможность поступить в школу, чего я так хотела. Я научилась писать стихи. Он дал мне способность учить детей в школе. И самое важное, я приняла Господа своим спасителем. Бог был так терпелив ко мне. Он также привел нас друг к другу. И Он взял наше дитя на небо. Я не знаю, почему Он сделал так, но Бог знает, Он не ошибается. А сейчас я чувствую, что именно теперь начинается самый важный период моей жизни».
Фенни была готова делать то, что запланировала для нее Бог. В нашей передаче вы услышите заключительную, 7-ю часть рассказа «Фенни Гросби, слепая поэтесса». Фенни стояла на тротуаре перед зданием с надписью «Вильям Брэдбери и компания». Дул сильный ветер. Она слышала, как ветер гнал листья вдоль улицы. Поправив шляпу, она стала подниматься по ступенькам, размышляя: «Понравится ли моя новая песня мистеру Брэдбери?» Теперь она бывала в этом доме регулярно. Иногда мистер Брэдбери давал ей тему для песни, иногда он играл ей мелодию, для которой Фенни должна была написать слова, а иногда она переносила свои собственные готовые песни. На этот раз, прослушав ее песню, мистер Брэдбери воскликнул:
«Фенни, как тебе удается писать такие прекрасные песни? Как раз именно такие песни нужны для церкви».
Слепая маленькая женщина подалась вперед.
«Сэр, я всегда молюсь перед тем, как написать хоть одно слово. Бог посылает мысли. Он помогает мне вспомнить нужное место из Писания, какое я когда-то учила. И он посылает мне нужные слова».
В последнее время мистер Брэдбери чувствовал себя плохо, и ему часто приходилось уходить в свою комнату для отдыха. Наконец, он настолько заболел, что не мог больше сочинять музыку. Однажды он вызвал Фенни и сказал:
«Это наша последняя встреча, Фенни. Мой труд окончен. Ты должна продолжать то, что я начал. Я ухожу, чтобы вечно пребывать с Господом».
Мистер Брэдбери умер через 4 года после их первой встречи. Фенни глубоко переживала потерю духовного друга. На похоронах был пропет их первый совместный гимн. Фенни чувствовала, что Бог желает, чтобы она продолжала этот труд. Популярность ее гимна росла, ее стали приглашать для свидетельства на собраниях, в миссиях, в церквах, в тюрьмах. Вскоре Фенни нашла нового композитора для своих стихов и стала сотрудничать с многими христианскими миссиями. Ее просили писать слова для призывных гимнов. И когда эти песни звучали на евангелизационных служениях, на предприятиях различных городов и даже в тюрьмах, многие грешники находили спасение в Иисусе Христе и благоговейно повторяли слова этих проникновенных гимнов. Бог действительно использовал Фенни для своей славы. Ее гимны были переведены на многие языки мира, и поэтому их пели и в других странах все верные последователи Господа. Фенни стала известным служителем Божьим и проработала в миссии 25 лет. После долгих занятых дней Фенни писала стихи до поздней ночи. Пока другие спали, маленькая седая женщина, склонившись, сочиняла духовные стихи и молилась. Она молилась о всех тех людях, с которыми встречалась в течение дня. Она молилась за пастырей и за церкви в их городе и в других местах. Она молилась за свою страну и за ее президента. Она молилась за весь мир. Слепая поэтесса, которая в молодости встречалась со многими выдающимися личностями, теперь стала известна в мире как королева евангельских гимнов. Но Фенни не любила ни одного из этих титулов. Она постоянно говорила своим друзьям:
«Я делаю, что могу. Я употребляю тот дар, что Бог дал мне. Более всего, я хочу, чтобы мои гимны приводили людей ко Христу».
Так это и было. Фенни написала около 8000 гимнов, и тысячи людей были спасены через эти гимны. Она сочиняла, она путешествовала, она проповедовала. «Фенни, ты очень много работаешь?» Не раз предупреждали ее друзья.
«Ничто, кроме смерти, не сможет остановить мой труд для Христа»,
отвечала она. Вскоре после ее 80-летия она заболела воспалением легких, и друзья ее не были уверены, выживет ли она. Но Бог сохранил ее, и на этот раз она последовала совету мужа и своих друзей. Она уехала из Нью-Йорка в Бриджпорт к сестре, чтобы немного отдохнуть. Вен, который также был болен, остался на попечении друзей. Но спустя месяц после того, как Фенни поправилась от болезни, он умер. Это известие поразило Фенни. Она болезненно восприняла смерть мужа, но решила даже в своем горе заниматься делом. Появились новые гимны. Фенни продолжала свидетельствовать там, куда ее приглашали. Но она ездила уже не одна, ее постоянно сопровождала спутница. Но потому что Фенни была такой деятельной, она утомляла своих спутниц, хотя они были и моложе, чем она. Женщины поочередно сопровождали ее, отдыхая между поездками. Всюду, где бывала Фенни, она не упускала возможности говорить о Господе. То она рассказывала о своем покаянии, о том, как она поверила и приняла Господа своим Спасителем. В другой раз она говорила о том, как она молится.
«Я молюсь о больших нуждах и о малых нуждах. Бывает, что Бог не всегда посылает мне то, что я прошу. Тогда я знаю, что Он имеет нечто лучшее для меня».
Часто Фенни имела встречи с людьми для беседы каждый день, иногда несколько раз в день. Ее дом был открыт для каждого, кто хотел прийти к ней. Ни разу она не отказала в помощи никому, кто в ней нуждался. Дети в Бриджпорте любили приходить к тете Фенни, как они называли ее. Они приглашали тетю Фенни с собой на прогулку в парк. Там, в окружении детей, Фенни раскрывала большую цветную книгу и рассказывала им об Иисусе. Она начинала с последней страницы.
«Вы видите золотую страницу? Правда, она напоминает нам о небе? Там живет Бог, и Он хочет, чтобы мы все когда-нибудь пришли к Нему и жили с Ним там. Небо – это прекрасное место. Там нет ни болезней, ни горя, ни греха, и никогда не будет».
Потом Фенни переходила к первой странице.
«Эта черная страница напоминает нам о грехе, потому что Библия говорит, что люди больше возлюбили тьму, чем свет, так как их дела были злы. Зло означает грех. Слово Божие часто говорит о зле, как о тьме. В Библии написано: все согрешили. Дети, если на небе нет греха и все согрешили, как же нам можно попасть на небо? Бог сказал, что грех должен быть наказан, а наказание за грех есть смерть. Бог послал Сына Своего, Господа Иисуса Христа, на землю. Господь Иисус был безгрешный. Он жил святой жизнью, но грешные люди не любили Его и убили Его. Библия говорит, что Он умер за наши грехи. Иисус пострадал за нас на кресте. Он умер в великих страданиях, но через 3 дня воскрес. Иисус жив сейчас и находится на небе.